Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Агапите Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Гороховце. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Еда исповестся тебе персть или возвестит истину твою. Как перстный и плотский человек исповестся тебе Богу. Как возвестит истину, кто не посвящал своего времени учению, у кого ум погребен под таким бременем плоти. Посему-то иссушаю плоть свою и не щажу крови, которая обыкновенно сгущается в плоть, чтобы не было у меня препятствий к исповеданию или уразумению истины. «Слыша, Господь, и помилова мя, Господь бысть помощник мой». После того, как сказал, о чем взывал к Богу, вскоре почувствовал он Божию помощь и нас возбуждает к прошению подобного. «Слыша, — говорит Господь, — и помилова мя, Господь бысть помощник мой». Итак, будем и мы молиться и взывать духовным глазом, и спрашивая великого, а не домогаясь плотского, ибо сущие во плоти Богу угодить и не могут, чтобы Господь и нас услышал и помиловал нашу немощь, а мы, воспользовавшись Божией помощью, могли сказать: «Обратил еси плач мой в радость мне». Не всякой душе дается радость от Бога, но если кто много плакал о грехе своем с крепким воплем и непрестанными слезами, и как над умершим творил над собою плач, то плач его обращается в радость. А что и плакать бывает похвально, доказывают дети, которые сидят на торжищах и говорят: «Пискахом вам и не плясасте, рыдахом вам и не плакасте». Свирель есть музыкальное орудие, при содействии нашего дыхания издающее нежные звуки. Посему, думаю, всякий святой пророк в переносном смысле называется свирелью, как движимый святым духом, почему и сказано: «Пискахом вам и не плясасте», ибо пророческие слова увещевают нас к мерному выполнению святого пророчества, и это называется плясанием. Но пророки для нас и рыдают, призывая нас к плачу, чтобы мы от пророческих слов, пришедши в сознание своих грехов, оплакивали свою погибель, смиряя плоть свою утомлением и трудами. У такового раздирается плачевная одежда, в какую он облегся, оплакивая свой грех. Возлагается же на него риза спасения и одежда веселья. Сии светлые и брачные одеяния, украшены которыми, не будет извержен из брачного чертога. Растерзал еси вретище мое, припоясал мя еси весельем. Вретище — содействует покаянию, как символ смирения, ибо сказано: «Древли уба во вретище и пепле покаялись быше». Поскольку же апостол откровенным лицем в той же образ преобразуется от славы в славу, то дарованную ему от Господа благодать называет своею славою. «Якогда воспоет тебе слава моя». Слава праведного — дух, который в нем. Посему, кто поет духом, тот говори: «Якогда воспоет тебе слава моя, и не умилюся». «Не буду уже делать ничего такого, — говорит пророк, — за что бы сердце мое утомлялось и уязвлялось воспоминанием греха моего. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе, то есть буду благодарить Тебя. Поскольку мне за покаяние даровал Ты отпущение и возвел меня в славу, отняв стыд греховный, то весь век исповемся Тебе». Ибо найдется ли такое продолжение времени, в которое бы могло в душе моей произвести забвение таликих благодеяний?
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Агапит Печерский, врач безмездный. Преподобный Агапит Печерский, врач безмездный, родом из Любича, что в 40 верстах от Чернигова, постриженник и ученик преподобного Антония Печерского, жил в XI веке. Приняв постриг, он стал усердным учеником преподобного Антония. Агапит сперва подвязался в пещере вблизи преподобного Антония, где изучал высокую жизнь чудного подвижника. Потом переселился в монастырскую келью и служил братии. Если кто из монастырской братии заболевал, преподобный Агапит приходил к нему и самоотверженно ухаживал за больным, кормил вареной травой, которую готовил сам, и больной выздоравливал по молитве преподобного. К монастырскому врачу, обладавшему даром исцеления, обращались за помощью многие миряне. В это время жил в Киеве некий врач-армянин, настолько искусный в своем деле, что раньше не было равного ему. Достаточно было ему взглянуть на болящего смертным недугом, как он тотчас узнавал и объявлял день и час его кончины, и всегда безошибочно. Такого больного он уже ни за что не хотел лечить. Один из болящих такого рода, первый боярин у великого князя Всеволода, которого армянин поверг в отчаяние, предсказав смерть через 8 дней, был принесен в Печерский монастырь. Благодатный целитель с молитвой дал ему отведать пищи с монастырской трапезы, и больной выздоровел. Разжигаемый завистью врач хотел отравить Агапита, но Господь сохранил преподобного, и яд не подействовал. Святой Агапит исцелил черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского, прислав ему вареные были. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего целителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров. После многих богоугодных трудов и подвигов впал в болезнь и сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. К нему пришел тот самый врач-армянин и, осмотрев, сказал, что кончина последует через 3 дня. При этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не исполнится. Преподобный ответил, что Господь открыл ему, что призовет его только через 3 месяца. Святой Агапит почил через 3 месяца. 1 июня по старому стилю, не позднее 1095 года. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезни. Братья приготовили к погребению честное тело его и положили в пещере преподобного Антония. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену: «Верно, что Агапит угодник Божий», — сказал он. «Я хорошо знал, что нельзя ему было при болезни его пережить 3 дней, а Господь дал ему 3 месяца». Игумен, выслушав армянина, постриг его в иноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Армянин подвязался богоугодно и, проводя остальную жизнь в том же Печерском монастыре, здесь же принял блаженную кончину. Вареная трава, которой как бы пользовался в лечении больных преподобный Агапит, очевидно, не сама по себе целебна, но являлась прикрытием главного подвига Агапита, врача молитвенного. Мы забываем, что этот подвиг во всех делах наших главный, ибо без молитвы, без благословения Божия не устроится во спасение ни один человеческий труд. Самое же дивное действие молитвы Агапита явилось обращением к вере врача армянина, подобно тени, шедшему за святым всю его монашескую жизнь. Именно продолжением жизни и смертью святого устраивается спасение некогда неверной души. Таково дерзновение святости у ворот рая на земле и в самом раю небесном, как некий сугубый дар Елисею от пророка Илии. Потому так важно для земных почитание граждан небесных, святых Божиих, особенно в дни их памяти.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня вновь мы отправимся вместе с вами, дорогие наши слушатели, в старинный русский город Владимирской области Гороховец. Наверное, все москвичи знают Шаболовскую башню, но о том, что в ее строительстве принимали участие гороховецкие мастера, я уверена, слышали очень немногие. Котельщики из Гороховца клепали русский флот, при их участии строился броненосец Потемкин Таврический. В Гороховце работали искусные плотники, якуши, пильщики, вышивальщицы. О промыслах Гороховца рассказывает директор городского историко-архитектурного музея Елена Самуиловна Блюмкина.
Но вообще город удивительно еще не этим. У нас ведь прекрасные сады, у нас великолепные маленькие улички. И еще вряд ли где-то на Владимирской земле, да и в других регионах, можно встретить дома в стиле модерн. такого деревянного модерна, как у нас в Гроховце, о котором говорил еще известный Александр Александрович Тит в своей книге «По окраинным землям владимирским», он сказал, что это алярус, что это вообще необыкновенные постройки с замечательными сказочными образами, которые когда-то, в общем-то, были в состоянии души каждого человека. Еще идя от тех ступеней его, в общем-то, развития, от того времени, когда подчинялись не единому Богу, а разным, да, то есть были так называемые берегини, которые дом оберегали, состояние в семье, благополучие, да, вот такие берегини были даже свадебными, а были берегини, которые дома хранили. Вот такие берегини, сделанные нашими плотниками, на одном из замечательных совершенно домов Пришлицова, это военачальника на центральной улице города, есть дома просто сказочными теремками украшенные, какими-то необыкновенными вычурными формами, это дома Шорина и Морозова.
В дом Шориных, стоящий прямо на трассе Москва-Нижний Новгород, заглянем и мы, рассказывает Алла Васильевна Чуховская.
Мы находимся в доме братьев Шориных, известных гороховецких судовладельцев и заводчиков. Сейчас здесь находится Дом народного творчества и ремесел. Построен он в начале 20 века. Дом замечательный, очень интересный на вид, одноэтажный, построен на высоком кирпичном цоколе, с мезонинами, с красивыми башнями. И окна, и башни, и фронтон, все украшено резьбой. И все это придает такой загадочный, сказочный облик дому. Дом у нас находится на улице Московская, где, в общем, очень оживленное движение по направлению Москва-Нижний. И очень часто все проезжие останавливают машины свои и заходят к нам, просто чтобы узнать, что это за дом такой интересный и красивый, привлек их внимание. Дом действительно замечательный, никого не оставляет равнодушным. Конечно, у нас достаточно мало сейчас информации, желательно бы познакомиться с членами семьи Шориных, может быть, они поделятся новой информацией с нами. А мы, в свою очередь, уже будем делиться с гостями, потому что, когда приезжают и туристы, и просто гороховчане задают вопросы, хочется более подробно познакомить с такой интересной семьей.
Николай Николаевич Марфенин, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета и декан экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета, правнук одного из братьев-судовладельцев Шориных, Михаила Александровича Шорина. Ему слово.
В 1906 году братья Иван и Михаил Александровичи Шорины стали совладельцами верфи судостроительной. На самом деле эта верфь выпускала баржи и одновременно различные металлические изделия, котлы, в том числе паровые котлы. Это было металлургическое предприятие по существу, а связка, скрепление металла происходило с помощью заклепок, поскольку тогда сварки никакой еще не было. Эта верфь, действительно не очень большая верфь, тем не менее сыграла большую роль в истории кораблестроения на Руси, потому что эта верфь не только стала первой выпускать металлические баржи, но на ней была создана самая крупная, если не в мире, то во всяком случае в Европе баржа, которой дали название «Марфа-посадница». И эта баржа предназначалась для перевозки наливных грузов. Если себе представить начало 20 века и понимать, что только начинает развиваться нефтедобыча, что нефтедобыча начинает развиваться в Баку, что Нобель имел непосредственное отношение к развитию этого промысла, и то неудивительно, что именно Нобель отреагировал на строительство этой новой баржи очень живо, и он заказал целую партию, серию этих барж, правда, не на этой верфи, а на другой, для того, чтобы перевозить нефть. Следовательно, верфь была далеко не третьесортной, не третьеразрядной. Она была, видимо, значимой на Волге. Так или иначе, но они стали совладельцами этой верфи, и Иван Александрович построил такой вычурный дом, броский, привлекающий внимание, удивительный, в какой-то степени сказочный домик, весь деревянный, в стиле русского модерна начала 20 века. На мой взгляд, там не очень много вкуса, Но, наверное, это надо расценивать так же, как мы сейчас расцениваем попытки новых русских создать что-то потрясающее, что-то выдающееся. По крайней мере, я так к этому отношусь, может быть, я не прав.
После того, как советское правительство после революции отобрало этот дом, здесь располагались сначала мастерские, где обучали водителей по обращению с сельскохозяйственными машинами. Потом здесь находилась начальная школа. И интересен тот факт, что долгое время эта школа отапливалась печами. Печи сохранились именно вот с тех времен. Красивые изразцовые печи очень долго служили.
Ничего себе печечка.
Вот это и есть ценность. Вот именно вот такие изразцы вот мозаичные, они очень-очень ценятся. Вот, видите, вот все-таки есть. Вот они есть точно такие же, да, только вот орнамент различный, да, а вот цвет вот такой под гжель сделан. Это вот есть некоторые старинные печки, я сам лично такие видел.
Вот посмотреть даже просто на дверку, вот, непосредственно, это художественное литье, чугунное, старинное. Дверка сама имеет заборник воздуха, чтобы печь топилась. Внутри топка сама метр высотой и имеет свод, выполненный из огнеупорного керамического кирпича, старинного, по размеру намного больше, чем современный кирпич. Кирпич практически самолепный. Я думаю, что кирпич местный, Гороховецкий, потому что в свое время здесь был кирпичный завод.
Красивые изразцы и исследования современным технологиям отличают печи дома Шориных, считает Максим Карасев, сотрудник дома Шориных, ныне дома творчества Гороховца.
Ну, то, что они изразцовые, выполненные в самых современных шведских, скорее всего, традициях. Потому что в них присутствуют и теплообменные воздуховоды, и выход под самовар, своеобразные задвижки в воздуховодах. Ну и она компактная, очень высокая КПД, ну и то, что очень красивое. Слава Богу, что дожила до наших дней. Сейчас просто сохраняют как музейный экспонат, а в свое время, конечно, работали они, все в рабочем состоянии.
И снова мы передаем слово директору историка архитектурного музея Гороховца Елене Самуиловне Блюмкиной.
Это, в общем-то, наше наследие, которое также требует особого уважения к ним и, конечно же, сохранения. Вот сохранность, конечно, подобных домов – это, наверное, первоочередная задача не только всего государства, но и нашей власти, которая у нас есть. Одним из представителей такого состояния это была реставрация дома в 1981 году, дома Ершова-Сапожникова. Сейчас это музейная экспозиция, но дом тоже уже требует большой реставрации, не ремонта, а именно реставрации. Потому что, ну, никак не могут даже отличить, что это такое. Я только один пример приведу, потому что если красить стены современной краской, что сейчас, то они и не выдерживают, и не принимают эту краску. Поэтому, хотим мы или нет, реставратор должен добавить в эту побелку или краску те элементы, которые были созвучны тому времени, когда их строили. Такое было в 1981 году и очень долго. А сейчас вот даже реставрировать недостаточно сложно, потому что без науки здесь не обойтись. Это дома какие-то особые. Ну, у нас сейчас в этом доме, можно сказать, три музейные экспозиции, одна из которых – это кустарные отхожие промыслы Гороховецкого уезда конца 19-го, начала 20-го столетия. В истории известно, что отходники российские, они ведь работали во многих городах России. Это были настоящие люди, которые в своих местах не находили работы, как сейчас, и уезжали в разные места. Это были котельщики, пильщики, плотники, якуши, которые оставляли великолепные орнаменты глухой резьбы по дереву и в Нижнем Новгороде, и вообще в Поволжье. Ну, а котельщики – это особая тема. Это люди, которые клепали российский флот, вместе с Шуховым возводили различные постройки, металлические конструкции и в Москве. И, кстати, на Шаболовке, Шаболовская вот эта вот башня была построена с участием наших гороховицких котельщиков. Потемкин-Таврический сделан тоже с участием наших гороховицких котельщиков. Первая баржа «Марфа-посадница» в России водоизмещением свыше 9000 тонн, самая крупная баржа в мире была построена тоже по проекту известного всем Шухова Василия Григорьевича с участием наших гороховецких котельщиков. Надо сказать, что, конечно, они оставили в памяти о себе очень много различных построек в самой России. Поэтому о них и такая вот отдельная тема для разговора. Почему уходили, почему отходники, я еще не ответила на этот вопрос, это связано с нашими землями. И, как вам известно, это место, где болото, где большой лесистый край, вообще-то это то давало возможность использовать древесину, но не давало возможности использовать большой урожай. Поэтому только 18% населения в конце 19-го столетия вели оседлый образ жизни. Все остальное уходили зарабатывать в разные места тогдашней России. В связи с этим отходники и плотники, и котельщики, вот они в разных совершенно направлениях ходили по России, возвращались домой зимой в основном, а в зимнее время занимались здесь изготовлением замечательной совершенно деревянной игрушки. Ну, это тоже особый разговор и очень большой. Она положила начало развитию игрушечного промысла в наших местах. Но игрушка эта не продавалась. Она была на потеху взрослым да детям. То есть, вероятно, мастер в свободное время приходил и дома при свечечке в ночное время, выделывал маленькую игрушку, коня, символ благополучия в семье, птицу, символ счастья, лошадку, защитника. Все это, конечно, потом уже применялось в более упрощенной форме в виде известной всем городецкой игрушки. Эта же игрушка наша, гороховецкая, она ушла вместе с тем плотиком, который ее делал. Вероятно, навыки не передавались по наследству. Поэтому уже в 70-80-х годах, начиная с 19-го столетия сначала, эта игрушка как-то замолкает и редко где встречается. Она была обязательно раскрашена, но делалась она по тому же принципу, как делалась и икона. То есть она также высушивалась на солнышке, затем покрывали слоем левкаса, затем уже 2-3 слоя, 2-3 цвета цветная была, то есть ярко они особо не раскрашивались, и сверху олифа. Вот несколько лет назад, ну 2-3 года, наверное, наши сотрудники решили ее восстановить. Казалось, что это не так уж и просто. Ну, липа очень хорошо поддается вот всему этому, береза, липа, осина в основном использовалась. Но мы решили ее восстановить, у нас получилось, что и послужило началу создания маленькой выставочки, связанной с, вот, с игрушкой вообще, начиная от полена, всем знакомой игрушки, и до сегодняшнего дня. Стационарной игрушки, не той, какой играли всегда, но как матрешка нашей, а любовались которой. Вот матрешка стала известна во всех почти странах мира, а наша гороховецкая, она как-то ушла. Поэтому даже вот в наших родных местах мы можем увидеть лишь только копии ее, а уникальные коллекции хранятся сейчас в музеях Москвы, в Русском музее Санкт-Петербурга и музее игрушки Сергиев Посад, бывший Загорск. Это единственный в России, вы знаете, музей игрушки. Ну, кроме всего прочего, в отходничестве ведь очень было известно рукоделие. У нас замечательное строчевое шитье, белоснежные полотна, которые были на выставках даже за пределами российского государства. То есть эта тема, она очень интересная. Второй этаж нашего дома, дома Сапожникова, это последний владелец этого дома, или Ершов первый, у нас представлено интерьерами палат 17 века. Это комната хозяина, хозяйки, красная палата, широкие просторные стены, подклет, то есть место, где хранилось хозяйское добро, это нижние этажи дома. И кроме всего прочего, из фондов нашего музея уже несколько лет, давно уже мы делаем выставку русского самовара. Она у нас не такая уж большая, как в Туле или Владимире, но она наших самоваров, там у нас всего лишь около 35. Они все у нас из разного металла, разной формы, ну, разных фабрик российских, и великолепно представлены на фоне народного прикладного русского искусства. Русский самовар ведь не переводится ни на один язык мира. Он везде самовар, что в Америке, что в Гороховце, что еще где-нибудь. Нет ведь точной даты даже его появления. В традициях русских самовар ведь был известен в давние времена. И, наверное, если в документах, а это часто встречается, что Иван Грозный даже в XVI веке использовал чай, то уже говорится о том, что какой-то был сосуд, в котором все это готовили. Да? Были даже, вот сейчас ли мы знаем самовар, а были целые самовары кухни. Вот у нас есть уникальный предмет в экспозиции – самовар кухни. Круглый сосуд без носика, также медный, с поддувалом, разделен на две части. В одной половине готовили первое, в другой половине готовили второе. Особый бум в России самоварный – это конец XIX века. Это русское изобретение. Был сбитенник, например. Сбитень – тоже русский напиток, который требовал особого к себе отношения. Его продавали горячим. Также была труба, также накладывали угли, но иначе как? Не было же, как сейчас, электрических. Ну и до сего времени. Сейчас очень забавно и очень интересно, особенно вот в 60-х, 70-х годах, даже 80-х, были расписные яркие самовары, нарядные, красивые, но они уже были электрические. Но, тем не менее, все равно продолжение вот этой традиции, оно идет и до сего времени. И если вы знаете, что чайные церемонии на Востоке требуют особого уважения, как-то мы о нашей церемонии, да, вот была и русская церемония, но дело в том, что по сравнению с Востоком чайники и самовары использовались гораздо позднее, да и чай был завезен только лишь в 1636 году известным путешественником Старковым, да? И, наверное, бы, может быть, и никто и не заметил, если бы с ним в дороге не произошел такой случай, связанный с тем, что караван, который он вел с Востока и вез всякие товары, был разорен и ограблен. И лишь только коробочка с этим чаем или сундучок, который он привез царю, сохранилась и спасло его голову от наказаний. Ну вот зато с этого времени этот чай уже стал очень популярным в России. Чай начинал у богатых купеческих и мещанских, конечно же. Известно, в одной из китайских заповедей есть такая фраза, что чай – это напиток без дороговизны. Это гостеприимство и миролюбие. В других напитках нет того достоинства. Вино вызывающее, кофе самодоволен, какао же ванна. Чай – это такой напиток для души. Он стал не только на Востоке известным, но и у нас в маленьком городе. Ну, я думаю, что Гороховец со временем станет городом туризма, хотя мы вот немножко не особо хорошо в этом плане все понимаем, потому что нет у нас гостиницы соответствующей с сегодняшним запросом туристов, то есть большой, хороший, комфортабельный, со всеми, так как в Суздале, нужными для этого учреждениями, что ли. Поэтому у нас в основном те туристы, которые транзитом проезжают мимо нашего города.
Колокольчики да ели, сенова да поля, звуки грустные свирели, это русичи земля. Сколько смысла, сколько стати в этой дали голубой. Под венечным белым платьем лег туман на край степной. Дальний путь, как лента, вьется меж погостов и церквей, мимо пашен и колодцев, вдоль по родине моей. Посох в руки, поезд уже положил ломоть суму. Много ли нам в жизни нужно, вечно ли жить нам в терему? Так оставим тесный терем, нас зовет степная ширь. Русь шагами мы измерим, посох верный поводырь.
Я, наверное, человек все-таки вот немножко консервативный в этом плане, потому что мне хочется видеть Гороховец вот именно таким, каким я его вижу в исторических документах. С этими улочками, с этими деревянными домиками. Вот вы знаете, в 1981 году был план, который представляла нам Владспецреставрация. Тогда Петров был автор этого плана, где было обозначено деревянные домики, которые строят на улице Ленина, то есть вот на Благовещенской улице, так она раньше называлась, должны быть с мезонинчиком, с деревянными крыльчиками. Эти островерхие крыши домов и их оформление – это из года в год переходящие традиции, то есть из столетия в столетие. И всегда встречали людей каким-то особым своим вот состоянием. Да? Поэтому, когда среди них появляется каменное строение, мне они чужды. То есть, вот знаете, у наших городов и всех русских должен быть статус древнего русского города. Вот так, как сейчас добивались и добились, по-моему, Суздаль, так и у наших. Поэтому должен быть свой план, план исторического вот ядра города, где дома должны строить строго по этому плану. И архитектор или там кто-то должен следить за тем, что должен быть дом именно таким. И я не думаю, что если был бы план, человек, который на улице строил бы дом, этого не понял. Вот мне его хочется видеть в таком виде, чтобы он старинный был, чтобы звучали колокола, чтобы люди были более добрыми, что они слушают это, чтобы можно было услышать когда-нибудь звон далеко уходящего бубенчика. И, в общем-то, надо сказать, что город наполнен какой-то особой поэзией, ароматом, и чтобы весь этот ландшафт наш не нарушался, чтобы он сохранялся, потому что все, что связано с Пожаловой горы, это фон, на котором и держится вся наша вот эта вот панорама города, давнего, древнего, замечательного.
Прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, и в самом скором времени продолжим наше путешествие по Гороховцу. А сегодня о городе вам рассказывали директор историко-архитектурного музея Гороховца Елена Самуиловна Блюмкина, сотрудники дома Шориных, ныне музея творчества Гороховца, Алла Васильевна Чеховская и Максим Карасев, а также доктор биологических наук, профессор Московского университета и декан экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета Николай Николаевич Марфенин. Передача прозвучала «Русская народная музыка» в исполнении оркестра имени Андреева, песня «Вокузницы» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря, «Из страны, страны далекой» в исполнении академического хора под управлением Свешникова, «На тройке» в исполнении хора под управлением Николая Афонского, «Свидание с Русью» на стихи инока Всеволода Филиппьева, музыка Петра Ильича Чайковского. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Новая Москва». Зимой приезжаю по делам в столицу. Ищу знакомого батюшку, а он в этот день требничает на погосте. Его приход опекает одно отдаленное кладбище, и священники поочередно ездят дежурить. Там есть даже ритуальный павильон, где можно совершить отпевание. Но в большинстве случаев покойных привозят уже после отпевания, и священнику остается лишь лития, краткое заупокойное богослужение. Люди воцерковленные, впрочем, заказывают и панихиды, богослужения более продолжительные. Но для народа безрелигиозного и пятиминутное лития тягота невыносимая, потому что не втерпешь выпить. С приятелем мы встречаемся только к полудню, в самое напряженное время. Катафалки подъезжают один за другим. Разумеется, священник нужен не всем, но тем не менее мы едва успеваем от могилы к могиле. «Тунеядец!» — ругается он, когда я отстаю на заснеженных аллеях. «Привык в деревне к спокойной жизни». Я начинаю оправдываться, говоря, что у меня вся духовная деятельность свелась к непрестанным похоронам. Причем теперь уже не только отпеваю, недавно в одной деревеньке пришлось даже могилу копать. Последнего мужика хоронили. «Все равно тунеядец», — решительно повторяет он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. «У тебя народ мрет?» «Конечно», — отвечаю я, не вполне понимая смысла вопроса. «Мрет? Да еще как!» «Это правильно. От этой правильности ты обленился. А здесь все неправильно. Здесь народ гибнет. В иные дни случается одних убиенных и хороним. Сегодня вот. Первым с утра был мальчишка. Убили его какие-то частные охранники. Один утверждал, что сможет ударом руки расколоть череп. Другой спорил, что это можно сделать только ногой. Тут как раз ребятишки из школы шли. И маленькие, и постарше. В общем, тот, который рукой, убил. Но череп не раскололся. А второй ногой расколоть сумел. Ребятишки разбежались, а эти ушли себе. И с концами. Потом старика хоронили. Придушили за пенсию. Наркоманы, наверное. Такая теперь, брат, жизнь здесь пошла, что словами не перескажешь. Видеть надо. Ты сейчас и увидишь. Мы встретили очередную процессию и с пением «Святый Боже» пошли впереди нее. Мелкий мужичок, бегавший взад-вперед по сторонам колонны, оказывался иногда рядом с нами и успевал бросить на ходу несколько слов. Выходило, что хороним руководителя крупного автокомбината. «Организация бюджетная, денег нет», — заговорчески сообщил мужичок и исчез. Также заговорчески, шепотом, я спросил приятеля, кто это?
«Распорядитель».
«Распорядитель чего?»
«Похорон».
«А что он все время бегает?»
«Распоряжается, наверное». «Начальство потребовало, чтобы он поделился».
И снова мы теряли его из виду и продолжали. «Святый крепкий».
А он сказал, что не может грабить шоферов. За это его и грохнули.
«Святый бессмертный, помилуй нас», — допевали мы.
А похороны-то эти сами заказчики и устроили. На всю катушку.
«Так он, распорядитель этот, их человек или ваш, кладбищенский?»
И их, конечно. И так здорово шустрит. Из бывших общественных работников, наверное. Я понял, что это в точности как у меня. Там тоже бывшие парторги, главные закоперщики на похоронах. и вокруг машины с гробом борозду на земле топором нарисуют, и когда в могилу монеты бросать, скомандуют. — А это еще зачем? — полюбопытствовал приятель. — Монеты? Чтоб, значит, землю выкупить. А вот насчет топора даже и не помню. Кажется, чтобы смерть от живых отгородить. Бред какой-то. А ты говоришь, что не ядец. Подбежит такой вот оргмассовый сектор с топором. Товарищ поп, как там в соответствии с церковными постановлениями машину обводить по часовой стрелке или против? И можешь кол ему на голове тесать, но хоть тайком, а процарапает. После чего, стало быть, никто уже никогда помереть не должен. А с монетами... Не беспокойтесь, говорю, не надо ничего выкупать. В земле места всем хватит. Но только отвернешься, как начнут швырять пригоршнями. Что ж вы, говоришь, делаете? Да если бы на эти деньги купить лекарства, человека, глядишь, сегодня и хоронить бы не пришлось. Сумасшедший дом. Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окружила нас, заняв все свободное пространство на ближайших аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида человек, определенно имевший навык выступать на митингах и собраниях, встал возле гроба, снял шапку и начал прощальное слово. Он проникновенно вещал о новой жизни, которая дала дорогу таким, как покойный. О новой Москве, для которой покойный, как и все, собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как это не понравилось некоторым из прежних. Заказчик, почти не раскрывая рта, пробормотал распорядитель, снова оказавшийся рядом с нами. «Похорон или...» — тем же манером спросил приятель. «И того, и другого. Как только он закончит, начинайте. Гражданская панихида уже была. На работе». И исчез. Когда проникновенная речь приблизилась к логическому завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимоверной силы. Еще через мгновение с веток деревьев хлопьями посыпался снег, и стало ясно, что играют Шопена. Оркестр замерзал где-то впереди, в березняке между могилами. Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссиливался перекричать буйство луженных труб. И хотя, казалось бы, шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего добился. Инструменты стали поочередно смолкать. Но поскольку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощущения оркестрантами непонятности происходящего умолкание превратилось в продолжительное действо. Сначала исчезла всякая мелюзга, вроде флейт. Потом затихли кларнеты с фаготами. Наконец умолкла самая большая труба. В наступившей тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запыхавшегося распорядителя, который стоял на столике возле чьей-то могилы, ударил вдруг барабан. И напрасно. Потому что распорядитель на пределе возможностей человеческого голоса высказал барабанщику несколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на носках и махнул рукой. «Хватит орать, мол!» И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. Все инстинктивно пригнулись. «Не достреляли, что ли?» — спросил я приятеля. «Может, и не достреляли», — спокойно сказал он, осматриваясь. «Но вообще-то там стоит почетный караул. Только почему одиночный выстрел? Покойник что, был военным? Не понял я.
Да он и в армии никогда не служил, шепнул возникший распорядитель. Я ж говорю, на всю катушку похороны заказали. С оркестром, священником, караулом.
А что за выстрел? Поинтересовался приятель.
Да солдатик один, новобранец, перепутал. Вояка какой-то рукой замахал, он и шарахнул. Начинайте, отцы. Только, по возможности, рук не подымайте. И какой придурок скомандовал оркестрантом?
Кадила я раздувал, не поднимая руки, согнувшись. Когда все должное совершилось, кладбищенские рабочие, лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотворную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе. Столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты со впечатляющей щедростью. «Теперь бы смыться», — сказал приятель. «А то от ледяной водки голос подсесть может, а мне еще завтра отпевать и отпевать. Прямиком не пройти, там, видишь, главный стол и поставлен». Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сторону, словно прогуливаясь между пьющими. А потом ускорили шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и направились, чтобы окружным путем миновать пиршество. И тут впереди показался медленно идущий навстречу человек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом в руках. «Возможно, и вправду не достреляли, как ты говоришь. И чего тебя угораздило? Сидел бы на своем курорте. У тебя там сейчас, поди, северное сияние. В баньке попаришься, бух в сугроб, а над головою северное сияние. В избе печь топится, на столе водочка запотевшая из синей, возле нее тарелочка с рыжечками и другая тарелочка с беленькими».
«Рыжечков нынче не было», — вздохнул я. «Только волнушки и грузди. Ну, белые, само собой, как обычно».
«Значит, одна тарелочка с беленькими, другая — с волнушечками, а третья — с груздочками. Хорошо».
«Отцы», — сказал человек в маске, — «выпить нету, а то околел от холода».
«А ты кто будешь?» — спросил приятель.
«Вас охраняю».
«Нас?»
«Ну да, вот эти похороны. А то мало ли». «Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет, и что, напротив, мы еще и пытаемся ее избегнуть. Он предложил нам постоять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет.
Мой участок вдоль забора. От черной осины до памятника с голой теткой. Если кто через забор полезет, предупредительный воздух, а дальше на поражение. Вы не бойтесь, тут кругом наши ребята стоят. Если что, сразу придут на подмогу».
Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей надобно очень долго, и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить человека мы не успеем.
«Ну, чего молчите, отцы? Неужели у вас ни хрена понимания нету? Продрог ведь!»
Он протянул автомат. «Вот предохранитель, вот спуск. Это одиночные выстрелы, это очередями.
Лучше всего, отцы, короткими очередями. И шороху больше, и попасть полегче. А то вы все же люди нетренированные».
«Повесь на оградку», — сказал приятель. «Да маску-то хоть сними. Вдруг кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее. Если через 5 минут не вернешься, уйдем».
«Я мигом», — обрадовался он. а маску снимать мне не положено. И не переживайте. Во-первых, я в бронежилете, а во-вторых, не успеют пальнуть. Кулаком зашибу. И тяжело, топая шнурованными ботинками, побежал по аллее. Минуло 5 минут, 10, 15. Прошли до черной осины, от которой разглядели следующего стрелка, потом до памятника с голой теткой, и там бродил караульщик. «Смотри, как здорово», — сказал приятель. «Кругом наши люди». Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом. И тут примчался сменщик. Из пятнистых карманов торчало несколько бутылочных горлышек. Он тоже сбегал к черной осине, потом голой тетке, чтобы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на веренном нам участке никаких недоразумений не произошло. Сдали автомат и отправились восвояси. «Даже не знаю, как и благодарить вас», — искренне сказал человек, лица которого мы так и не увидали. Благополучно добравшись до ритуального павильона, мы отогрелись у электрического отопителя и собрались было идти на автобусную остановку. Как вдруг дверь распахнулась от удара ногой, и вошел человек в маске. «Отцы!» — победно воскликнул он. И мы поняли, что это наш друг, и никто иначе. «Нашел подарок для вас!» Покачиваясь, он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежащие на ладонях гранаты. «Держите, отцы, пригодится!» «Ну, чего молчите? От души ведь!» Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся катафалке. Приятель задремал, а когда проснулся, сообщил, что снилась ему картина Верещагина, но не апофеоз войны с черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди полузанесенных снегом павших воинов. Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: «Возвращайся».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.